нашей студии появилась гостья. Это Светлана Ройс. Она детский и семейный психолог, автор книг по ребенковедению. Добрый день.
Здравствуйте.
Кстати, спрошу сразу о термине. Ребенковедение – это ваш термин?
Мой, да. Это название, которое придумалось для первой книжки и стало уже таким брендированным названием для всех моих проектов.
Нам можно звонить 0800 750 490, 0800 750 490, это бесплатные телефоны как с мобильных, так и со стационарных, и вы можете поставить свои вопросы Светлане Ройс, это очень хороший такой шанс, потому что Светлана довольно занятой человек, и мы очень рады, что она на самом деле уделила нам такой огромный, как мы считаем, для радио отрезок времени, и мы будем говорить о детях, о детской безопасности, не в смысле только войны, а в смысле вообще ощущения себя в социуме, в семье, в школе. Тоже те темы, которые нам показались важными. Я начну с очень такой прикладной вещи. Наша коллега Таня Косинчук написала вчера пост в Фейсбуке. Это, она была очевидцем этой ситуации. И я вот... Простая бытовая ситуация, но я на самом деле со вчерашнего дня, наверное, может быть, как мама подростка, о ней думаю. Вот что она пишет. «Як же вона плакала? Ридала так, що навколо вже нічого не можна було почути. Пропав телефон, і я боюся йти додому. На вигляд дівчинці років 13. Перехожі почали допомагати, дзвонити, шукати. Не знаю, тут нет о том, нашли они или нет, но дальше вот Таня пишет, мама и тата, скажите своим дітям, що вони можуть приходити додому, коли щось не так, особливо, якщо щось не так». Это типичная ситуация?
Да, это, к сожалению, типичная ситуация. Я как раз ехала, когда в такси на эфир, думала о невидимом насилии, которое совершают вообще в первую очередь родители над детьми. И контур безопасности, если мы говорим о контуре безопасности, об ощущении себя безопасности в мире, он же наращивается в первую очередь благодаря первое отношение родителей к телу ребенка. Отношение к собственности ребенка и отношение к ошибкам ребенка в том числе. Наша задача – подготовить ребенка к реальной жизни, в которой на самом деле есть и потери, есть и неуспехи. И при этом для каждого ребенка важно сохранять ощущение принятости себя. Если ребенок знает, что его за какой-то поступок по его вине или не по его вине дома накажут или его обесценят, что будет делать ребенок? Он либо не пойдет к источнику опасности, либо он будет маскировать. А хуже нет замаскированной неуспешности. Да, как в школе, намного тяжелее, когда ребенок свою неуспешность, когда что-то у него не получается, он начинает маскировать плохим поведением. Так и хуже нет, когда ребенок или боясь обидеть или расстроить родителя, или боясь, что его накажут, или боясь реального физического наказания, когда он начинает прикрывать что-то своими действиями, а худший вариант, когда это напряжение уходит в соматику, когда страдает тело. Ребенок демонстрирует успешность, а на самом деле внутри его зреет какое-то заболевание.
Эта ситуация с телефоном, ну это же такая мелочь на самом деле. Даже если он был не дешевый, даже если семья собирала на него деньги какое-то время, поставить вот на весы ощущение ребенка, да, и вот эту вот вещь материальную.
Извините, что перебила. Да. Мы живем сейчас во время подмены ценностей. И на самом деле подмена происходит тоже из ощущения небезопасности. Сейчас мы только наращиваем, и как по мне, то это самое большое обретение революции достоинства, что мы наращиваем ощущение самоценности. И очень скоро мы придем к тому, что ребенок в школе будет важнее, чем школьная система. Ребенок дома, в первую очередь, конечно, все же из дома начинается, и семьи, он будет важнее, чем статус, он будет важнее, чем внешняя успешность и, конечно, чем все возможные вещи. И тоже думала, на этой неделе вокруг меня было очень много потерь, потерь людей, значимых для меня в том числе. И я думала о том, что родители часто, и потерь детей в том числе у знакомых, что родители часто... Из любви к детям они обращают внимание на недостатки, они обращают внимание на то, что надо было подкорректировать. А у нас, правда, не так много времени, чтобы дать возможность вызреть самооценке ребенка, чтобы вызреть этому ощущению любви. И мы, как правило, говорим о том, что надо было бы изменить, но мы не говорим о том, как люди нам важны. И это касается и детей, и взрослых.
Вот этот очень важный момент. Но, с другой стороны, вот я сейчас себе представила родителей, которые думают, там, в семье, например, небогатая семья, небольшая зарплата, мы старались, хотели ему лучше, там, я не знаю, джинсы купить, портфель дорогой, школьная форма дорогая, тут еще телефон за 4000, и вот ребенок теряет. Как дать понять, что родители стараются и пытаются все-таки сделать, с одной стороны, лучше, да, и чтобы ребенок ценил это тоже? Это ведь тоже важная родительская дилемма.
А вот можно мы начнем с другого? У меня есть четкое убеждение, что родитель не должен жертвовать собой ради того, чтобы ребенок чувствовал благополучие. Потому что ребенок улавливает не сам факт действия, он улавливает то, что за самим действием. И это очень опасно, когда родители, например, говорят: «Я ради тебя
отказалась».
Да, да, тогда там, ребенок да. как будто бы должен оправдывать, он должен эти ожидания каким-то способом оправдывать. И тогда ребенок живет в состоянии «я должен». И он в этом состоянии, в этом ощущении
остается
всю жизнь. А состояние
вины тоже формируется от этого?
Чувство вины и чувство стыда — это чувства, с которыми ребенок не рождается. Эти чувства изначально... Есть весь набор чувств, но это чувства, которые изначально созданы для родительской манипуляции. Такие достаточно опасные штуки. Есть у нас внутренняя совесть, у нас есть этичность, у нас есть ответственность. И родители-то на самом деле, они хотят не чувство вины, если мы посмотрим на потребности родителей, да, которыми они, к сожалению, прикрывают свои действия. Я уверена, что каждый родитель любит своего ребенка. Я уверена, что каждый родитель хочет для ребенка лучшего. Вопрос в том, каким способом мы этого добиваемся. И на самом деле родитель хочет развить в ребенке ответственность.
Да.
Правда? Ответственность,
да.
Умение ценить ресурсы. Ценить
ресурсы,
ценить
да,
жизнь.
Ценить свою работу.
Но мы это можем делать из ощущения собственной малости или из ощущения ценности себя самого, когда мы покупаем ребенку какую-то вещь. Первое. Ребенку надо дать возможность захотеть эту вещь. Потому что родители сейчас часто и для того, чтобы компенсировать, возможно, свою строгость, свою занятость, свой недостаток ресурса и возможности дать тепло, они покупают ребенком и для проявления статусности, да, они покупают детям вещи, которые, может быть, не так для детей актуальны, а может, правда, ребенок не успел еще этого захотеть, и ценность вырастает из вот этого дофаминового подкрепления, из возможности получить желаемого, но до него добраться. И часто родители, когда покупают какие-то вещи, они ожидают, что ребенок взамен что-то будет делать. Но у ребенка истинного детенышного состояния нет ощущения потребности в компенсации.
А вот. Когда проходит детенышное состояние?
Ну, или у некоторых после 50 не проходит. Но на самом деле очень мало взрослых людей. И своего опыта общения с огромным количеством людей разных статусов, разных возрастов. И я вижу, что сейчас, и это, с одной стороны, большая радость, с другой стороны, большая нагрузка для взрослых. Сейчас подрастает поколение детей, которые изначально живут в этом состоянии взрослого. Я смотрю на трехлеток, сильных, взрослых, самодостаточных, смотрю на подростков. Вот посмотрите, признак того, что человек... Вызрел — это умение брать ответственность, это умение защитить свои границы. На самом деле современные подростки это умеют. А современные взрослые часто ожидают, что они сбросят ответственность на какую-то значимую фигуру. Да, взрослые сейчас только учатся простраивать границы. Поэтому, ну вот это все-таки невозрастное понятие. И я думаю, что мы сейчас вообще всем миром учимся этой взрослости. А взрослость внутренняя, она определяется, ну, многими, конечно, факторами. Это умение спокойно реагировать на критику. Это умение вовремя сказать «нет». Это умение вовремя сказать «да». А для студентов, которые учатся у меня на родительском курсе, я рассказываю, что мы становимся взрослыми, когда перестаем ждать, что кто-то рядом с нами изменится, и в первую очередь наши родители. Вот. И когда мы можем наблюдать за развитием потенциала ребенка, простраивая гармоничные границы, да, ведь если мы вернемся к случаю с телефоном, то, в принципе, если это проступок ребенка, то ребенок должен знать, что он будет нести какую-то ответственность. Какая ответственность может быть? И если мы говорим уже о наказании, хотя я против наказания, это лишение хорошего, но не делание плохого. От того, что ребенку 350 раз скажут о том, что он разгильдяй, о том, что ему больше ничего не купят, он ответственнее не станет. Он станет только больше бояться.
А как правильно дать понять, что вот, например, это была важная покупка для семьи, и утерянный телефон, просто нет сейчас возможности его купить? Но так, чтобы не обидеть ребенка при этом, не сделать ему больно.
Смотрите, мы заботимся, в первую очередь, всегда мы заботимся о чувствах родителя, о ресурсности родителя. Родителю важно обозначить свои чувства. Я очень расстроен. Да, я очень расстроенная, и я сейчас обескураженная. Я чувствую, родитель может сказать, что я чувствую где-то себя использованным, потому что тем ресурсом, который я располагаю, я ценю, и я много туда вкладываю силы, я чувствую, что не дорожат. Да? Об этом может сказать родитель. Родитель может сказать о том, что давай теперь вместе подумаем, как из этой ситуации нам выруливать. То есть, смотрите, у нас есть возможность полностью взять ответственность на себя. Ну ладно, так случилось, давай купим тебе новый телефон. Угу. А я буду не досыпать.
Еще лучше.
А я буду не досыпать, не доедать, только тебе все самое лучшее. Мы можем сбросить всю ответственность на ребенка, сказав, что вот это ты такой негодяй, из-за тебя все произошло. А наша задача разделить эту ответственность. И мы говорим о своих чувствах, мы даем поддержку чувствам ребенка, потому что вообще-то ребенок тоже, он расстроен, и на самом деле это же тоже элемент насилия, когда кто-то вторгается в нашу территорию, там очень много вины, стыда, там много злости. И если у ребенка нет возможности родителям доверить эти чувства, ребенок сталкивается с тем опытом, который для него, ну, в зависимости от его психотипа и возраста, может быть запредельным. Он может сам потом бояться брать в руки этот телефон. Или вот все время находиться в такой стойке в жизни. Нам надо дать поддержку и чувствам ребенка, а потом вместе думать. Ну вот смотри, сейчас мы не можем позволить тебе купить такой телефон. У нас сейчас ресурс семьи есть вот на такой телефон, на такую модель. Или я могу тебе отдать свой старый телефон. Или давай ты будешь копить. Да, или давай ты будешь подрабатывать и собирать деньги. Да? Ну, то есть пункт первый, мы обозначаем свои чувства, второй, мы даем поддержку чувствам ребенка, а третий, мы вместе думаем, что с этим делать. Потому что наша же задача простроить алгоритм действий на будущее, а не обесценить то, что происходит сейчас.
На самом деле этот телефон — это просто образ, с которого мы, собственно, начали, и который ограничил, и который нам просто обрисовал вот эти границы страха детского, который иногда возникает подросткового и даже во взрослом возрасте. Я думаю, что найдутся люди, которые побоятся прийти домой и там сказать мужу или жене, что у них что-то не так. На самом деле, да, или родителям, взрослым родителям, взрослые дети.
Так,
это ведь тоже есть по практике.
Так на самом деле, когда мы сталкиваемся с какой-то сложной ситуацией, когда у нас возникает гиперреакция, защитная или гиперэмоциональная реакция, это значит, мы попали под триггеры, спусковые крючки тех ситуаций, которые были у нас в прошлом. Человек до 14 лет сформирован. Потом, если мы не психотерапевтируемся, если мы не проходим на самом деле терапию, если мы не осознаем, что с нами происходит, мы потом все время воспроизводим одни и те же сценарии. Да, и, конечно, если взрослый не может правду сказать о том, что происходит, это значит, что когда-то, когда он был маленький, он сказал правду и за это пострадал, и за это был наказан.
А еще один такой тоже из сферы мифологии замечание, но оно очень часто существует. Я его использую, кстати, вот когда я говорю со своей мамой о своем ребенке, что сейчас другие дети. Это многое объясняет, с одной стороны, да, а с другой стороны, в глубине души ты все равно начинаешь думать о том, ну почему же? Наверное, человеческая природа вряд ли изменилась за столетия. Другие ли сейчас дети? И почему те методы, привычные для нас, методы контроля, методы жесткого расписания, методы какого-то, может быть, не совсем сильного страха, но все-таки опасения, да, перед родителями или перед их осуждением, они уже не так работают.
Но современные дети, если мы говорим о современном поколении,
да.
Их очень сложно спровоцировать чувством вины. Они очень чувствуют родительские манипуляции, и они невероятно чувствительны. И то, с чем приходится сейчас сталкиваться современным родителям и преподавателям, это с тем, что нам приходится наращивать свою авторитетность. Иначе мы ее компенсируем авторитарностью. Авторитетность — это про уверенность в себе, это про умение чувствовать свою территорию, это про умение чувствовать свой внутренний стержень, то, на что я опираюсь. С родителями мы начинаем вообще сложные темы, сложные семинары, например, про детские истерики. С такой простой практики я предлагаю родителям представить, что они вдруг вырастают размером от земли до неба и становятся широкими, как океан. Если я размера огромный, как океан, от меня не убудет, правда, если в меня капнут какой-то грязюшкой. Она растворится внутри. А за нами находится и сила нашего рода, а подо мной еще может быть количество прочитанных книг, количество полученных образований. И правда, если я спрошу родителя, как вы сейчас себя чувствуете, родитель говорит, я большой. И вот это состояние, с которым мы вообще подходим к ребенку, неважно, современному, взрослому, маленькому, это состояние «я взрослый, я справлюсь». Потому что современные дети особенно, они очень чувствуют то состояние, из которого мы с ними коммуницируем.
А почему они чувствуют это лучше, чем, например, мы чувствовали 30 или там 35, а кто-то 20 лет назад?
Сложный вопрос, на который у меня нету однозначного ответа. Может быть, играет роль то, что задачи поколения другие. И то, что мы много сейчас говорим о том, что поколение бабушек и дедушек, их задача была выжить. Их задача, если бы они могли заботиться о чувствах наших родителей, им бы пришлось столкнуться с опытом боли, И их задача была вырастить, правда, вот просто дать возможность наесться. А наши родители уже больше занимались нашим потенциалом. А мы уже больше заботимся о чувствах. И сейчас сколько осознанного родительства, сколько подготовки к беременности и к родам. И это все очень влияет на психотип человека. И на самом деле, вот сейчас, опять-таки, пока нету доказательной базы, но мы с психологами и нейропсихологами сейчас набираем данные о том, что на самом деле и мозг ребенка развивается чуть по-другому. И вообще-то количество информации, которая сейчас приходится на современного ребенка, оно огромное. И вы знаете, тоже интересно, когда-то есть такое понятие, есть такой термин сенсорная интеграция и сенсорная депривация. Мы исследуем мир благодаря каналам чувств разных.
Объединение и разрыв?
А неукомплектованность. Mm-hmm. Вот если мы совсем просто возьмем, да, мы исследуем мир зрительным каналом, аудиальным каналом, да, обонятельным каналом, телесным, кинестетическим каналом. И вот интересно, проанализировали какое-то количество лет назад сочинения современных подростков. И оказалось, что эти сочинения объединены прилагательными. В них намного меньше прилагательных, чем у людей других поколений.
А у них есть действия?
Действия есть. Действий много. Да, это поколение действий, правильно.
Это здорово. Интуитивно,
да,
на
да,
самом
да,
деле.
Да, здорово, здорово, Тань, правда. Действительно, очень здорово. А о чем говорят прилагательные? А прилагательные говорят о каналах чувств. То есть, если я не использую прилагательных, значит, через этот канал я не получаю информацию. И после этого стали проводить такие глобальные исследования. И оказалось, что современное поколение детей в большей степени депривировано. То есть, какие-то каналы восприятия изначально у них не очень раскрыты. Да, можно сказать. А мы включаем в свое тело и каналы восприятия вообще-то первые два года жизни. Первые два года жизни нам даны на то, чтобы щупать, нюхать, ползать, трогать. Правда?
Да.
Современные родители больше занимаются ранним развитием ребенка.
Они не щупают, они идут на тэквондо, например.
Это в лучшем случае. Хотя тэквондо только с определенного возраста, когда уже вызреет костный аппарат, можно отправлять ребенка. Но это больше про интеллектуализацию, да, излишнюю. И плюс появление памперсов. Появление памперсов — это гениальное изобретение, это чудесно, и оно сократило вообще риск пострадовой депрессии в разы, то есть в десятки раз, и суицидов молодых матерей. Но получается, что ребенок изначально не получал стимулов телесных. Да, ребенок, который без памперсов рос, он чувствовал какую градацию? Горячее, теплое, мокрое, да? Влажное, неприятненькое. А современного ребенка касаются телесно намного меньше родителей. Мы сейчас возвращаем уровень тела. И на самом деле современный ребенок имеет меньше возможности гулять во дворе со сверстниками. Да, это время, когда контакты, они уходят в сеть, они становятся более виртуальными. И не зря во всем мире сейчас твердят о том, что очень скоро самой большой ценностью это будет эмпатия, это будет коммуникация, это будет умение сердечного общения. А это тоже связано со всеми каналами чувств. Да, и вот получается, что эти дети, они очень интуитивны, они невероятно чувствительны, но без возможности проявления чувств. И куда уходят эти непроявленные чувства? Они уходят в агрессию. Они уходят либо в агрессию, либо в аутоагрессию.
Но есть же все равно семьи, которые... А то я так сейчас задумалась для себя и думаю, все ли я делаю правильно. Я думаю, что наши слушатели могли над этим задуматься. Понятно, что мы все правильно...
Все хорошие родители, все делают лучше для своего ребенка.
Для своего ребенка, но не всегда, наверное, может быть правильными методами или чем.
Мы должны помнить о том, что мы живем одновременно во многих мирах. Мы живем в уровне тела, и тело... У него есть естественная потребность в обнимашках. Всем своим клиентам и студентам я даю домашнее задание — обнимашки с детьми.
А если есть отказ? Вот нет этого.
Если ребенок не хочет?
Да, если ребенок не хочет. В определенном возрасте, наверное.
В подростковом возрасте это уже закономерно, особенно если это мамины обнимашки, или если в маминых обнимашках ребенок ощущает, что мама, когда его обнимает, еще и мысленно говорит: «Как я скучаю по тому времени, когда ты был маленьким». А задача подросткового ребенка — сепарироваться вообще-то от этого малышового времени, да, но это тоже естественно. А еще вопрос, в каком состоянии родитель обнимает ребенка. Помните, современные дети — это высокочувствительные антенны, это невероятно такие простроенные датчики, и они больше получают сигналы, информацию из невербальных сигналов. И если родитель приходит с работы уставший, разозленный, прослушав новости, да, и он приходит к ребенку и невербальный сигнал «я тебя», точнее, вербальный сигнал «я тебя люблю, я так по тебе соскучился», а невербальные сигналы «как я устал», «как мне хочется на необитаемый остров», то на самом деле что ребенок считывает? Он считывает, что родитель воздействует
отвержением. Он не верит, да? Он просто не верит.
Он не верит, и этим обнимашкам он тоже не верит. А иногда родители, бабушки и дедушки используют деток как батареек. Ну, это действительно, так и говорят, давай я об тебя подзаряжусь как-то. Но ребенок не может быть батарейкой родителей. И тут вопрос родительской искренности. Мы все делаем правильно, мы все делаем чудесно, но только вопрос, что мы при этом чувствуем и чего мы сами при этом хотим. И это еще одно качество взрослого человека — осознавать, где я сейчас нахожусь, какие у меня текущие потребности, и умение честно сказать, что, слушай, я так по тебе соскучился, мне так хочется тебя сейчас затискать, но я сейчас так устал, и я сейчас так сержусь, не на тебя сержусь, а на какую-то поганку на дороге. Например, мне сейчас надо помыть руки, побыть 3 минутки в себе, в чик-чирик, я в домике, а потом я буду с тобой целиком. И то, к чему сейчас ведут дети современных родителей. И я убеждена, что ко мне приводят не родители детей, а дети родителей. Чему они учат своих родителей? Это пребыванию в текущем моменте. Потому что мы живем в мире, в котором нет внешних опор. Мы все время сталкиваемся с тем, что мы не можем ни к чему подготовиться. Мы не можем. Если раньше мы могли опереться на социальную систему, на партию, да, на, вот на что-то незыблемое, сейчас все опоры, они рухнули. И вот только дети умеют жить в настоящем. И мы у них этому учимся. И мы учимся искать эти опоры не во внешних условиях. Правительства приходят и уходят. А мы учимся искать эту опору в себе. И только когда у нас внутри, рядом с нами детям безопасно, неважно, где они живут.
Светлана Ройс, психотерапевт, психолог детский и семейный в нашей студии. Я напомню, 0800 750 490 бесплатно с мобильного и стационарного нам можно позвонить. У меня множество вопросов на самом деле. И у меня сразу вот в течение этого разговора сразу возникает такой момент сложности оценивания, да, потому что опять же мы привыкли к вот этой рамочке оценивания школьного, семейного, в которой мы живем. Это одна из опор. Насколько правильно развивается наш ребенок, об этом должен говорить, наверное, так. Да, это очень просто. Достал табель из портфеля и понимаешь, правильно ли движется твой ребенок. Это же не так?
Ой, Танюша, такая горячая тема.
Я просто недавно сказала своей маме, что меня не волнуют оценки моего сына. У нас полгода была сложная дискуссия на эту тему, а потом она почему-то согласилась со мной, но, видимо, может, убедила, не знаю, но в пределах. Совсем не волнуют оценки, речь не идет о двойках, конечно. Но 11 это или 8, вот это не столь важно в этих рамках.
Я буквально вчера получила письмо от девочки-подростка, а я уже много лет подряд веду рубрику в детском журнале. Это реальные вопросы к психологу. И вот девочка прислала такой вопрос, что я очень хорошо учусь, я отличница. Я, конечно, очень радуюсь, когда у меня хорошие оценки, но я стала замечать, что когда у меня не 12, а 11, я начинаю переживать. И мне говорят, что здоровье важнее, и надо ли мне что-то с этим делать.
Это ребенок?
Это ребенок задает вопрос осознанно. Да, ну, ребенок старшеклассник. Оценки — это внешняя территория. И если наша внутренняя территория не укомплектована, мы зависим от внешней оценки. И неважно, это оценка в табеле, это количество лайков под нашими постами в Фейсбуке, это количество комплиментов. Да? Наша внутренняя территория формируется изначально. Вот личностный контур развития, она формируется до 4 лет. Укомплектовывается до 14 лет. И вот это ощущение самоценности с того возраста, когда ребенок начинает о себе говорить «я». Это возраст от 2 до 4 лет в среднем ребенок говорит «я». Это та сила, с которой он потом будет взаимодействовать с миром. И либо ребенок будет потом говорить «а у меня iPhone 8 модели». Это же внешняя территория, это та же оценка в табеле. Ну, только из другого. Да?
Да.
Или ему будет... Наверное, не все равно, потому что все-таки качество вещи это, ну, я верю в то, что это энергия, это не про статус, а это про ощущение силы. Да? Если мы говорим про табель, а тема ж горячая вообще в школьное время особенно, то своему ребенку, и мне честнее говорить о своей концепции воспитания, мой старший сын заканчивает в этом году 11 класс.
Но тут без оценок никуда, это же ЗНО.
К сожалению, да, к сожалению. И то, с чем я постоянно сталкиваюсь, и я ему об этом честно говорю. Я говорю: Миша, ты знаешь мое отношение к оценкам. Мне важно, чтобы тебе в школе было интересно. Мне важно, чтобы ты сам чувствовал опору, устойчивость в каком-то предмете. Я не верю в то, что оценки отражают реальные знания. И на самом деле уже принят закон об образовании. И то, к чему мы придем, не знаю, через 2, через 3, через 5 лет, к тому, что для ребенка будет разрабатываться его индивидуальный план обучения, и его успехи будут сравниваться с успехами его же, ну то есть с его собственной динамикой. Мы не можем одинаково оценивать на самом деле детей с разной скоростью восприятия. Да? Потому что, например, ребенку с чудесному гуманитарию написать сочинение из 300 слов – это легко. А ребенок, который пишет эти 300 слов, но для которого это нагрузка, и он с этим справляется, правда, это совершенно другое должно было бы быть оценивание. И мы к этому будем приходить. То, что важно, чтобы дети слышали от своих родителей, о том, что я тебя знаю, я тебя чувствую, я в контакте с твоим потенциалом, я знаю, что твой потенциал многогранен. Я знаю, что 19 предметов школьной программы – это запредельная нагрузка, это нереально. По каждому предмету надо делать каждый день домашнее задание. И тогда жизнь ребенка превращается только в школьную жизнь. Правда, будет нарастать сопротивление?
Да, и у родителей, кстати, тоже, потому что ну, личного времени нет даже для семьи. Даже если бы они хотели сходить с ребенком, я не знаю, на пляж или поиграть в футбол, времени на это нет.
И тут вот вопрос: мы учимся для системы или система образования все-таки для ребенка? Когда я даю непедагогические советы иногда своим студентам, когда родители жалуются, что мы до 2 часов ночи делаем с ребенком домашнее задание, я задаю вопрос: скажите, что вам важнее? Я, ну вот, у меня ощущение, что это насилие над ребенком давать ему на дом 30 примеров по предмету какому-то на следующий день. И как по мне, то важнее, чтобы ребенок имел возможность наполниться, чтобы с интересом прийти на следующий день в школу. Правда ведь? И вопрос, на чьей мы стороне. Если мы чувствуем, что оценки системно низкие, системно по какому-то предмету низкие, это говорит о том, что, возможно, у ребенка не сформирован какой-то навык. И сейчас есть нейропсихологическая коррекция, да, сейчас есть нейропсихологи, которые могут помочь определить, если мы будем вот просто говорить, какие коридоры между частями мозга не простроены. И помочь с помощью упражнений их простроить. Потому что неуспешность, ну, неуспешность ребенка, я сейчас не про оценки говорю, я говорю про ощущение,
может, ощущение непонимания
в
предмете. Да,
да. Она может быть вызвана совершенно органическими вещами. И важно, чтобы родители просто следили за потенциалом ребенка. То, о чем я прошу всех родителей, прежде чем записывать ребенка в неуспешные и требовать от него оценок идеальных по всем предметам. Мы изначально говорим ребенку о том, что не надо получать 12 баллов по всем предметам. И изначально, когда детеныш идет в школу, первое, важно, чтобы родители перестали использовать местоимение «мы пошли в школу». Тогда ребенок, и мы закончили школу, да? Тогда ребенок несет
ответственность. А мы уже в 9 классе.
Тогда ребенок несет ответственность за силу родителя, правда? За потенциал родителя. И когда родители говорят о том, что у нас в семье Сидоров, в Сидорово всех были вообще-то академиками.
Все были врачами.
Или врачами. Это же излишняя нагрузка на ребенка. У него и так свои нагрузки куча вообще-то. А есть еще разница. Представьте, ну вот сколько разных... вообще может быть особенности восприятия информации, которые вообще не связаны со школой. Например, идет в школу единственный ребенок в семье, он заточен на перфекционизм, он заточен на гиперответственность. Идет в школу старший ребенок в семье, он заточен на соблюдение правил в том числе. Идет в школу младший ребенок в семье, да, если в семье несколько деток, а он больше может познавать что-то новое через игровую сферу. И тут 3 разных ребенка в одном и том же классе. Может быть, даже с одинаковыми способностями. И тут лотерея, как им повезет с учителем, который распознает, через какие инструменты, через какие стимулы, да, можно развивать конкретного ребенка.
Но если 36 детей можно распознать?
Нет, конечно.
Даже если отличный учитель?
Ну, нет, конечно. Нет. Нас в среднем на учителя, ну, в идеальном состоянии, максимум 10-12 детей должно приходиться. Плюс, если есть еще куратор рядом, то, конечно. А если говорить о детках с инклюзией, которые сейчас будут интегрироваться в школе, то там, конечно, нужно сопровождение. А еще, если мы говорим о потенциале и оценках, то есть чудесная система Говарда Гарднера, да, о множественном интеллекте. Она говорит о том, что не только стандартный IQ, вообще-то есть словесно-логический интеллект, по которому привыкли пока оценивать в школе. А есть 6 или 7 видов интеллекта. И есть кинестетический интеллект. И, например, ребенок с таким видом интеллекта, у него самый любимый предмет будет физкультура. Он будет демонстрировать удивительные способности во всем, что касается физических навыков, в чувствовании тела. И, возможно, из него вырастет Пеле. Да, и есть дети с чудесным социальным интеллектом, и они умеют простраивать связи. Возможно, они будут психологами, возможно, они будут пиар-менеджерами, возможно, они будут журналистами. Есть лингвистический интеллект. Да, их много, их как минимум 7. И когда ребенок идет в первый класс, и на него сразу ставят ярлык неуспешности, получается, что ему говорят о том, что ты тупында, хотя он может быть совершенно гениальным. И мне кажется, задача родителей, независимо от системы, это ощущение полноты потенциала, с которым ребенок приходит в мир. Я уверена, что каждый ребенок приходит в мир абсолютно гениальным, и его гениальная способность — это все время смотреть по-новому, это все время исследовать. Да? А задача родителей — наблюдать, куда движется внимание ребенка. Наша задача — научить ребенка доводить начатое до конца. Это стимулирует развитие лобных долей мозга, которые вообще пригодятся и в ответственности. Мы же начали с вами об ответственности.
Ну, да.
За ответственность отвечают лобные доли мозга. Да, и особенно детки, у которых были сложные роды, детки, которые пережили какие-то сложности в своей начале, ну, в начале жизни, болезни. Условно таких детей называют стволовыми. Это говорит о том, что у них стволовые структуры мозга, самые ранние, такие древние структуры мозга, находятся в напряженном состоянии. И это значит, что таким детям нужно много заниматься физическим телом. Помните, мы так замыкаем теперь круг: прощупать, нюхать, ползать. Это значит, что им нужны границы. А первая граница — это обнимашки. Да, и это нежность, и это физический контакт. Им нужно расписание дня. И им нужна свобода в исследовании. Да? Если родитель наблюдает за потенциалом ребенка, если родитель может вовремя остановить проявление ребенка, которые выпадают за рамки, ну, правильности. Но только вопрос, как это родитель делает. Мы помним, что любой ребенок пробует родить, он пробует границы. Да, он пробует границы. Для любого ребенка, и это тоже тема безопасности, для него важно ощущение опоры. И он что начинает делать? Он начинает брать родителя на слабо.
Да, вот это очень важный момент, вот как понять, вот абсолютно практичный пример. У меня есть договоренность, например, с моим сыном, что он иногда, если ему там, ну, совсем не хочется или еще какие-то его внутренние причины, он может не пойти в школу. Это не часто, это несколько раз в год. Но он просто не идет, без болезни, без причины. И я всегда опасаюсь, когда мы перейдем вот эту границу манипулирования, да, когда это будет просто придуманная причина, когда вот уйдет это доверие, и я уже не буду понимать, манипулирует он мной или я им, и вот это вот состояние доверия уйдет. И это страшно.
Ну вот надо убрать элемент страха. Надо убрать элемент страха, потому что страх, он все время, ну, он же оправдывается, и мы своим напряжением провоцируем ребенка. Когда мы находимся в напряжении, мы в этот момент не в контакте. Правда? И тогда ребенок пытается своими сенсорами до нас достучаться, и для нас это выглядит как манипуляция. С ребенком мы изначально просто договариваемся. Если он знает, что у вас есть договоренность, если он знает, что за нарушение договоренностей будут штрафные санкции, которые заранее определены, если он знает, что он честно может сказать: я сейчас устал или мне сейчас лень, и дальше вы ищете возможности коммуникации с ним, то я уверена, что манипуляции не будет. Манипуляция когда бывает? Она бывает от безнаказанности. Ну, то есть она бывает либо от директивности, либо от излишней демократичности. А воспитание — это что? Это постоянный поиск баланса.
Да, это весы, да.
Да, это поиск баланса. И манипулируют, и болеют, и проявляют агрессию, и воруют. Да, часто именно те дети, которые в родительской системе, которые борются два полюса. Безнаказанность полная, вот полная свобода, и полная директивность и деспотичность. И тогда ребенок пытается найти, найти какую-то свою внутреннюю норму, но у него еще нечем ее искать. Да, и поэтому он, конечно, совершает ошибки. Про, вот, знаете, я, наверное, сейчас вернусь к теме оценок, потому что сейчас пришло в голову еще интересное. Коммуникация с бабушками и дедушками по поводу оценок. Ведь для бабушек и дедушек оценка изначально это была безопасность в будущем. То есть, если у ребенка хорошие оценки, это значит, что он будет успешен в будущем.
Моя бабушка всегда говорила, не пидешь волам крутити хвости.
Вот. А мы уже понимаем, наше поколение уже понимает, что внешняя оценка, и мы видим вообще-то примеры, что, как правило, отличники в школе, они не очень адаптированы к жизни, они заточены, да, они напичканы совершенно ненужными знаниями, которые им не пригодятся в жизни, но они не умеют их использовать. Да, и это вообще обретение нашего с вами уже поколения.
И это усложняет мотивацию и мотивирование ребенка, потому что, ну, ты не можешь уже сказать, что вот сделаешь это, достигнешь этого. Это все усложняет для родителей, меня да? Вчера... Вот этот рецепт не работает.
Мой взрослый сын спросил, мама, ты правда веришь, что моя учеба в школе повлияет на мою успешность в будущем? И я ему честно ответила, Миша, честно, уверена, что не повлияет. Потому что я знаю, что твой потенциал намного больше, чем школьная программа.
Но как тогда объяснить ребенку, что есть очень важные вещи, которые, может быть, я даже сейчас не могу объяснить, или родители не могут объяснить, и он не до конца понимает.
То, что для меня важно, чтобы ребенок вынес из школьной жизни, ну, помимо конкретных знаний, да, и мы с вами берем версию, что школьная программа, да, система образования, она будет меняться с уровня ненужного напичкивания знаний на уровень компетенций. Но на это должно пройти время. Когда я разговариваю со своим сыном, я ему говорю, что когда я, например, вижу какое-то там твое разгильдяйство, хотя он очень ответственный парень, то для меня это не про школу, а для меня это про те нейронные связи, которые у тебя формируются в процессе учебы. Это для меня важно. Что если я сейчас вижу, что рядом со мной человек чего-то позволяет себе избежать, чего-то позволяет себе не сделать, да, пытается уклониться от ответственности, то для меня это не про школу и не про уважение к учителям. Оно для меня про то, что значит, эта связка крепкая будет работать в твоей жизни. И вот это для меня уже, ну, знак тревоги. И вот этого я бы не хотела.
Это очень важно, кстати, потому что вот я, опять же, на примере вот детей, там, ровесников моего сына, которые говорят, если ты не помнишь, ты же ничего не помнишь из алгебры. Да, честно, я очень мало помню из алгебры. Почему я должен учить или должна учить алгебру, если ты уже ничего об этом не помнишь? Этот аргумент и еще абсолютно практичный вопрос. Для части наших слушателей, очевидно, стоит вопрос так же, как и у вас, о том, что ЗНО вот-вот через год или через там,
8 месяцев
или через 2 года еще не успеет пройти период любой реформы, которая, может, 5, 6, 10 лет займет и изменит систему. Так или иначе, система оценивания остается. И оценки, они важны, они влияют в любом случае, по крайней мере, на вступление даже в желание. Желанное высшее учебное заведение. Как тут справляться с 19 предметами? Вот на что-то... Я не знаю, есть ли рецепты на самом деле?
Ну, конечно, рецепта нету. Ну, конечно, однозначного рецепта нету. Мне очень понравилось, как проводила родительское собрание классный руководитель в школе у сына.
Везет же?
Да. Причем это государственная школа, это не частная школа. И она сказала, что, пожалуйста, сфокусируйте сейчас внимание, самое главное, на трех предметах ЗНО. И вот именно
вот те три, которые вы для себя избрали,
вот эти, да? Три, четыре. Мишка собирается сдавать почему-то 5 экзаменов ЗНО. Я надеюсь его отговорить в этом опыте. И вот именно на эти предметы ЗНО обращайте особенное внимание и постарайтесь разгрузить, снять ответственность с ребенка за все остальное. И когда родители спрашивали, а как же малая академия, а как же олимпиады, учительница улыбалась и говорила, пусть ребенок выбирает то, что для него сейчас важно, заботьтесь о том, чтобы ребенок мог отдыхать. Но, вы знаете, тут же есть еще, помимо наших эмоций, да, и помимо нашего желания относительно ребенка, есть вообще-то проводимость и вмещаемость мозга.
Да.
И то, что я сейчас вижу, когда я брожу по школам, а я иногда прихожу в школы, я вижу абсолютно тревожных детей, с синими лицами, синяками под глазами. И я вижу, на самом деле, все признаки стресса. И я вижу все признаки депрессии. А в таком состоянии дети вообще не воспринимают информацию. И первое, что должны были бы вообще-то прямо сейчас сделать учителя и родители, это снимать важность экзаменов. Что экзамен не определяет твою жизнь. Ты намного больше, чем любой экзамен. Ты намного больше, чем любая оценка. И в крайнем случае, да, ну вот есть такой волшебный, жесткий, но волшебный вопрос психологический. Что случится самого плохого? Что случится самого плохого, если ты не сдашь ЗНО? Что случится самого плохого? Это не значит, что мы готовим к поражению, да, но мы помогаем справиться с глобальным напряжением самого ребенка. И что нужно помнить, что когда ребенок долгое время находится в стрессе, неважно, это стресс от усталости, это стресс от оценивания, у него перерасходуется запас цинка в мозге. Цинк влияет на долговременную память. Это значит, структура мозга, которая называется гиппокамп. Гиппокамп обрабатывает, вот он все, что у нас в оперативной памяти, он переводит в долговременную память. А нам же хочется, чтобы была информация в долговременной памяти, правда, в жизни ребенка. Гиппокамп не может работать. И они действительно не помнят. И они действительно сидят и тупят. И первое, нам надо подкормить мозг цинком. Это либо продукты питания, то, в общем, во что родители верят. А второе, это надо сделать все возможное, чтобы ушла тревога.
И сейчас я попрошу Светлану Ройс, детского семейного психолога, взять наушнички. Да. У нас есть слушательница. Ура. Да, у нас есть слушательница. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Я хотела бы спросить. Я с Донецкой области, Артемовского района. Я хотела бы спросить, у меня вот пенсия 949 гривен. Пошла по реформе в 55 лет. Будет ли мне пенсия с 1 октября пересчитываться?
Спасибо вам, Татьяна, за вопрос. У нас в студии психолог, поэтому, к сожалению, сейчас мы не можем дать ответ на ваш...
Я, к сожалению, некомпетентна.
Да, мы, к сожалению, не можем дать ответ на вас, на ваш вопрос. Ну, во-первых, я его записала, этот вопрос. А во-вторых, просто у нас, как только будет компетентный гость в студии, естественно, о пенсионной реформе, то, естественно, мы зададим этот вопрос, и еще будет возможность позвонить, потому что мы постоянно берем звонки наших слушателей в эфир. Спасибо вам. Спасибо вам,
всего
Татьяна.
Доброго.
А мы продолжаем разговор со Светланой. Да, мы продолжаем разговор со Светланой Ройс. У нас еще есть немного времени, чтобы поговорить, в общем-то, на тему, которая на самом деле бесконечная, но какие-то самые важные моменты все-таки есть возможность услышать. Прозвучало в ваших словах, что родители все делают все-таки из любви к детям. Mm-hmm. А дети многие, которые в тревоге, которые в стрессе, которые в других состояниях пребывают, они-то не верят и не чувствуют этого. Почему так происходит?
Из-за двойных сигналов, которые подают родители. Да, из-за того, что родители часто живут, сами живут в состоянии вины и стыда. Из-за того, что родители очень часто не считают нужным проявлять чувства. Я проводила такой опрос. И мне не хватило репрезентативной выборки. Я его проведу на большую аудиторию, когда будет чуть больше времени. Верят ли дети в то, что их любят? Знают ли дети в то, что... Не верят, а знают ли дети то, что их любят родители? И у меня сейчас даже слезы как-то они проявляются, потому что тут для меня... Я предполагала ответ, но для меня самой это было удивительно. 80% детей не уверены в любви родителей.
И это семьи, которые ну, в социуме считаются нормальными, благополучными, так называемыми, да?
Семьи. Причем важно, чтобы этот вопрос задавал не родитель. Потому что, конечно, на вопрос родителя ребенок ответит.
Так, как да, хотел конечно, бы, чтобы услышать.
Чтобы там? Не ранить. И вот вопрос, как ребенок чувствует нашу любовь? Он чувствует, когда мы рядом с ним. И не только физически, потому что когда мы находимся рядом с маленьким ребенком, как это для меня важная тема сейчас такая самой, когда мы находимся рядом с маленьким ребенком, нам кажется, что мы находимся физическим телом рядом с ним, и этого хватает. Ну, так же, как и со взрослым мужчиной мы можем находиться рядом, да, и нам может казаться, что вот просто нахождение нашего физического тела рядом — это уже про коммуникации. А на самом деле детям нужна эмоциональная близость, для детей важна игра с ними. Но тут про эмоциональный контакт изначальный. Но мы же откупаемся от детьми планшетами и мультиками, и тоже от усталости собственной. Родители из усталости для того, чтобы сэкономить силы, признак того, что родитель находится в выгорании, да, когда он экономит силы, он не разбирается в ситуации, он сразу включает директивность. Когда родитель устал, ему легче наказать или дать какой-то волшебный пинок. А детьми это воспринимается как насилие. И если ребенок чувствует, что родитель не на его стороне, а не на стороне, это значит, что я на стороне тети в песочнице, которая говорит, ты же хороший мальчик, надо делиться. Правда? И если мама говорит, так ты поделись, ты же мой хороший мальчик, иначе с тобой дружить не будут. Ребенок тогда чувствует, на чьей стороне родитель. Родитель, получается, на стороне этого мальчика. Mm-hmm. Для ребенка до 4 лет... делиться не очень естественно. Это тот навык, который он нарабатывает. И то, чему мы все время учим ребенка. Помните, все время у нас два вектора.
Угу.
И эти вектора, они все время балансируют. Мы правильнее, вот просто на слух почувствуйте, когда мы говорим ребенку, это твои наушники. Это твои наушники, я знаю, как они для тебя дороги. Это твои, если хочешь, если ты сейчас готов. Конечно, для меня радостно, если ты поделишься ими. Но если ты сейчас не хочешь делиться, ты можешь сказать, что я хочу этим поиграть сам, или предложить взамен какую-то игрушку, или предложить поиграть вместе. Правда, тут больше уважения?
Ну да, мне кажется, что да.
Да,
но привычно, вот, но привычно же
привычно
делиться.
Привычно другое. Мы с вами поколение детей, которые росли в состоянии «я последняя буква в алфавите». Правда?
Да, эта фраза была, она в школе была очень популярна среди родителей.
И нам рассказывали,
да,
куда нам надо засунуть свое мнение. И нам рассказывали, что все игрушки общие. А ведь из этих маленьких вещей формируется самооценка. Самооценка, ощущение «я», собственных границ, формируется из уважения к моей личности, моему выбору, из отношений к моему телу, из отношений к моим чувствам, к моей территории и к тому, что мне принадлежит. И если я чувствую, что у меня в любой момент это могут отобрать, правда, это про неуважение и про небезопасность. И из этого потом растет взрослое состояние корректного умения сказать «нет». Если ребенок разучается в 4 года говорить «это мое», то потом он в 40 лет ходит к психологу, если доходит, для того, чтобы научиться удерживать свою территорию, своего человека, свою работу, да вообще-то и свою страну. Да, и мы сейчас опять-таки, мы всей страной опять учимся охранять свои границы. Оно же все начинается с внутренней территории. Изначально.
Авторитетность. Еще есть этот термин, чтобы он не прозвучал и не остался у нас абстрактным. Насколько может быть вообще взрослый человек авторитетен, например, для подростка, для которого абсолютно нормально пытаться оторваться от этого авторитета? И как, и можно ли делать что-то, чтобы хотя бы не навредить? Если оно уже было
авторитетность,
раньше.
Авторитетность – чудесная тема. Ну вот смотрите, у авторитетности есть возраста. Да? Для ребенка до 2 лет родитель – Бог. Это божество. И вообще рассердить родителя страшно, потому что он испепелит молнией. Да? Но это Бог. Фокус авторитетности после 2 лет смещается с мамы и папы на других взрослых. Он не уходит, он просто расширяется. И до 4 лет ребенок в среднем идет в садик. И уже в фокус авторитетности входит воспитатель детского сада. И ребенок уже может сказать, а Валентина Петровна мне сказала как-то по-другому. И вот тут родитель, который не уверен в себе, который не ощущает своей устойчивости, который не ощущает своих границ. Помните, мы начинали, я взрослый, я справлюсь, я большой. Он может начинать конкурировать с авторитетностью воспитателя. Это всегда вредит ребенку. А потом ребенок идет в школу, и фокус авторитетности вообще-то уходит на учителя школьного. И родитель, неуверенный в себе, может пытаться обесценить преподавателя, а если преподавателя обесценить, ребенок у него не учится. Да, и тут, может быть, тоже будет какой-то ответ для родителей.
А вот если, например, родитель видит объективно, мама или папа, что преподаватель, ну вот не прав. Как
смотрите,
не обесценить?
Мы же ребенка учим тому, что вообще-то все люди разные, и все люди, даже очень сильные, очень мудрые, очень любящие, они иногда ошибаются. И мы можем сказать, что сейчас я вижу, что этот человек ошибся. Но если относительно ребенка совершается недопустимое воздействие, мы всегда на стороне ребенка, и тогда мы четко говорим, что вот тут вот учитель совершенно был неправ. Это не мешает нам разобраться, почему он себя так вел. Но тут мы жестко, конечно, если есть элементы насилия психологического или физического, конечно, мы это обрываем. Подростковый возраст — это фокус смещения авторитетности на либо референтную группу, на подростков, либо на альфа-самцов, альфа-самок, либо на тьюторов. И действительно, к подростковому возрасту родители должны помнить, что наша авторитетность эмоциональная — это когда мы владеем чувствами. Каждый раз, когда мы попадаем в эмоциональный зашкал, активизируется наш внутренний ребенок. Авторитетность внешняя — это не про бренды одежды, это про то, что мы вкладываем в себя. Это соответствие времени, это соответствие нашего собственного стилю, и это тоже про уважение. Это авторитетность интеллектуальная. Ребенку важно видеть, что мы учимся. Ребенку важно видеть. Мы не можем сказать ребенку: ну ты разгильдяй, ты не делаешь домашнее задание.
И лечь на диван.
И лечь на диван, и что ребенок не видит, да? Что мы сами читаем. А у нас есть время, я приведу пример интересный или нет?
Очень кратко, можно.
Одна из студенток рассказала, что она все время читала книги с планшета и упрекала свою дочку, что она не читает вообще. И как-то раз девочка взяла в руки планшет, и она увидела, что это книжка. Она говорит: мама, так ты читаешь, а я думала, что ты играешь. И мама решила покупать настоящие книжки. Через какое-то время ребенок начал читать книги. И это живой пример, это пример вот из моей реальной практики, и мы правда не можем мотивировать к чему-то детей, если они не видят, что мы в этом компетентны, что мы в это сами движемся.
В общем, не врать — это важный совет.
Самый главный.
Спасибо вам огромное, Светлана Ройс, детский семейный психолог, автор книг, об этом была гостьей программы «Киев-Донбасс».